«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Сегодня у нас в студии Владимир Шишкин, доктор исторических наук, профессор Новосибирского университета и заведующий сектором Института истории Сибирского отделения Российской академии наук. Я должен сказать, что все, кто интересуется историей, должны быть очень благодарны Владимиру Ивановичу за его очень важные публикации документов. Это такие сборники, как «Сибирская Вандея», «Процесс над колчаковскими министрами» и «Временное сибирское правительство». Вот все, кто изучает историю гражданской войны в Сибири, они могут получить массу информации об этом периоде. Но, собственно, мы об этом и будем говорить, о Сибири и времен гражданской войны, и, конечно, о верховном правителе, адмирале Александре Колчаке. Я напомню наш телефон для смс-сообщений с вашими вопросами, плюс 7-985-970-45-45, и твиттер-аккаунт вызван. Ну, а теперь, собственно, давайте тогда и вопросик. Вот поговорим о театре военных и политических действий, о Сибири в тот период. На ваш взгляд, Владимир Иванович, Сибирь была ли более консервативна, чем европейская Россия?
Ну, так однозначно ответить, была или нет, невозможно. Я думаю, что в Сибири были социальные группы, страты, которые каким-то образом, так сказать, эту консервативность, скажем, так сказать, проявляли. Это казачество, например, безусловно. Было сибирское казачество очень мощное, рядом было уральско-оренбургское казачество, на Дальнем Востоке тоже были казачества, уссурийское казачество, байкальское казачество было, потом у нас появилось еще енисейское или минусинское казачество. Вот этот слой, он, безусловно, был носителем консерватизма.
А вот менее революционный или нет? С другой стороны, в Сибири же была традиция вот ссылки, каторги и так далее. Вот этот элемент, он играл важную роль? В событиях.
Что касается ссылки, политической ссылки, то, безусловно, она сыграла колоссальную роль в Сибири, потому что прошло через политическую ссылку десятки тысяч людей прошли, и они оставили свой след. Это абсолютно точно.
Но сколько оставалось к тому моменту, когда
оставалось немного,
революция?
Но они сыграли важнейшую роль, именно политическая ссылка сыграла важнейшую роль в февральской революции. Именно политически ссыльные, наряду с новой местной элитой, общественностью, это два фактора, которые сыграли решающую роль в февральской революции. Затем, конечно, через некоторое время многие политсыльные уехали в Москву, в Питер, в места своего предыдущего пребывания, но некоторые осели, закрепились. Их было не так много, но именно они стали руководителями советского движения, советского строительства. Ну, назову Бориса Харовича Шумяцкого, Владимира Михайловича Косарева, значит, это 17-18 год. Затем Николай Николаевич Яковлев, друг Николая Ивановича Бухарина, один из ближайших его друзей, так сказать. Вот. Это бывшие политические ссыльные. Они остались в Сибири, и они, судя по всему, были главными действующими лидерами большевиков и советов того времени.
Скажите, а вот движение областников, которое в Сибири появилось еще в конце, да, собственно, даже ближе в середине, XIX века, да. Связанное с именем Григория Потанина, люди, выступавшие за автономную Сибирь, насколько оно было влиятельным, опять же, в это время?
Это было не движение, это было, скажем так, мягко, одно из проявлений общественно-политической мысли. Такая точка зрения о том, что это было движение, на самом деле существует. Есть даже человек, который защитил диссертацию докторскую на эту тему. Я оппонировал эту диссертацию. Один из вопросов, который я задал, так это движение?
Но
или это все же не
было.
Движение?
Партии не было.
Партии не было, да, но и движения не было. На роль движения или, это, скажем, на статус движения сибирское областничество может претендовать только с осени 1917 года, когда произошло объединение бывших старых областников в лице Потанина, Крутовского Владимира Михайловича, там, Адрианова и ряда других с эсерами. Эсеры придали областничеству, сибирскому областничеству новый масштаб, и оно стало новым явлением. Не таким мощным и влиятельным, как хотелось бы, но именно тогда областничество переросло на новую ступень. На самом деле движение областничества даже на этом этапе не было мощным, сильным, влиятельным.
Вот пишут некоторые, что увели они избирателей у тех же кадетов, участие эсеров тоже.
У части эсеров, я думаю, это не совсем так, потому что они, по сути дела, блокировались. Что касается кадетов, то я думаю, что это не совсем так. Это все же были в значительной мере, они имели разную социальную опору. Кадеты – это в основном интеллигенция, тогда как, ну, старые областники – это тоже интеллигенция, а новые областники в лице эсеров – это, ну, средняя, мелкая. Да, да, совершенно верно. Прежде всего, кооперация, конечно. Кооперация мощная, сибирская кооперация, объединяющая верхи крестьянства. Но влияние областников даже в крестьянстве было невысоким.
Движения не было, а зелёно-белый флаг был.
Флаг был, да, на самом деле. Но они выдали символы. На этом все дело, так сказать, и закончилось, собственно говоря. Флаг-то был еще почему? Потому что, строго говоря, значит, из областничества и из областнических съездов и Первой Сибирской областной думы вышло Временное сибирское правительство. Поэтому был флаг бело-зеленый.
Ну вот, а как большевики взяли власть в Сибири? Вот были ли они естественным таким движением, там, как раньше говорили, пролетарским, да, во главе с такими интеллектуалами? Или это все-таки было, ну, я не знаю, что-то такое вот в духе военных переворотов, знаете, силами запасных частей, гарнизонов, вот этих солдат, которые не хотели на какой фронт идти?
Было несколько факторов. Об одном мы говорили – это политическая ссылка. Они сильные дали политических лидеров, причем и большевикам, и меньшевикам, и эсерам. Просто большевики оказались более организованными, более энергичными. И вообще фактор организации имел колоссальную роль. Помните ленинское выражение «дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию»? Вот они понимали значение организации лучше, чем меньшевики и эсеры. Эсеры были самой многочисленной партией одно время, но проиграли ведь, потому что не было организационной жесткости, дисциплины не было. Они развалились на несколько, так сказать, течений. Вот, политическая ссылка. Второй фактор, вы его тоже назвали, это гарнизоны. Не хотели солдат... Гарнизоны были огромные. У нас в Омске было 70-90 тысяч иногда в гарнизоне. В Новониколаевске 40-50 тысяч. В Омске 50-70 тысяч. В Иркутске чуть поменьше. В Канске и Ачинске гарнизоны были больше, чем жители городов. И эти солдаты, которые, конечно, во-первых, они уже не хотели идти на фронт, это был 17-й год. Во-вторых, когда дисциплина стала падать, что солдату делать? Солдату делать нечего с ними, военных занятий не проводили. И они с удовольствием ходили на митинги, слушали речи политических ораторов, и постепенно они политизировались. Постепенно политизировались. И именно солдаты, вот ведь для того, чтобы взять власть в каком-то городе, не нужно было целую дивизию, там, полк, бригаду, роты было достаточно. Так поступил Сергей Лозов в Красноярске. Он взял из одной роты три десятка солдат, прошелся с ними по государственным учреждениям, поставил караул и сказал: все, ваша власть закончилась, будет наша власть. Реально они власть не смогли взять, но они блокировали деятельность администрации Временного правительства. Владимир Михайлович Кутовский был губернатором, по сути дела, ну, управляющим, так сказать, губернией. Они блокировали работу правительственных учреждений и постепенно, через некоторое время, овладели властью реально.
Ну, то есть, вот советская власть в Сибири продержалась, значит, ну, если считать с января 18 года, так, в общем, наверное, почти полгода, да?
В разных местах по-разному. Дело в том, что я не сказал еще об одном факторе. Это, конечно, для деревни очень важное значение имело возвращение фронтовиков. Фронтовики, хлебнувшие не только горе, некоторые израненные, так сказать, но приехали большевизированными, разложившиеся, так сказать, на фронте. Они приехали, многие с оружием, агрессивно настроенные.
Наверное, первая волна была вообще дезертиры, собственно. Армию,
конечно.
Еще не распускали.
Конечно. Дезертиры – это люди, которые, собственно говоря, подлежали уголовному наказанию. В военное время, так сказать, с оружием, без оружия бегут из армии, с фронта и так далее, и так далее. И они, это был третий фактор, благодаря которому сибирская деревня советизировалась тогда. Но советизация не была повсеместной. Поэтому советская власть, поскольку она не смогла овладеть деревней, она была очень непрочной. Это была городская.
Это городская, да?
Городская советская власть, да. И то, значит, она устанавливалась в значительной мере не посредством голосования, а штыками. Ленин говорил, что мы прошли триумфальным шествием, так сказать, по России. Это было триумфальное шествие с кровью. У нас суровые бои были в Иркутске. По масштабам они уступали только московским боям. 10 дней шли бои с применением артиллерии. И что очень важно, что выступили молодые ребята, выступили кадеты, выступили, значит, обучающиеся в военных училищах. Молодые люди, которые хотели стать офицерами, были патриотами, хотели продолжения войны, хотели разгромить Германию. Патриотически настроенные молодые люди, так сказать, вот. Но горожане, и это тоже парадоксально, их не поддержали, они их даже осудили, потому что не понимали еще, что такое советская власть, что такое большевики у власти.
А что большевики успели вот за это время до чехословацкого выступления наделать?
Не так много, но кое-что успели, скажем. Главное, что сделали большевики Сибири, и это было выполнение, судя по всему, на самом деле ленинских просьб и просьб советского правительства, это дать хлеб европейской России, потому что в Питере, в Москве, в Иванове была голодуха, и большевики пришли ведь на волне голода, обещая землю, фабрики, мир и хлеб. И они прекрасно понимали, что если они не решат продовольственный вопрос, не дадут хлеб, то голод бумерангом ударит по ним, и советская власть долго не продержится. Поэтому одна из важнейших задач была накормить, хотя бы минимально накормить хлебом горожан. И большевики Сибири в первую очередь взяли продовольственный аппарат, заставили работать на них кооперацию, и из Сибири пошел хлеб в европейскую Россию. Причем, поскольку транспорт находился в тяжелом состоянии, более того, были мешочники, были дезертиры и грабили беспощадно все, большевики Сибири придумали такое средство. Они составляли эшелоны с продовольствием, ставили вооруженные отряды, значит, на эти поезда, ну, скажем, около роты с пулеметами, и в сопровождении этой охраны отправляли эшелоны с продовольствием в Москву.
Вот придумали такой вариант. Но это что, это уже была фактически продразверстка? То есть
нет,
это...
еще не продразверстка. Пока большевики что сделали? Они захватили продовольственный аппарат и захватили все то, был очень мощный орган, краевой западносибирский и уральский совет продовольственно-экономический, который располагал хлебными запасами, мясом.
То есть они склады,
мясом,
в общем, грабили.
Да, они это национализировали, по сути дела. Захватили верхушку этого руководства, этого, так сказать, органа, и взяли то, что им принадлежало, несколько миллионов пудов хлеба, мяса, масла и так далее, и отправляли сначала это. Но постепенно запасы кончались, и они стали думать о том, как взять хлеб из сибирской деревни. Можно было взять двумя путями. Первый – это нормальные товарообменом, но товаров не было. И второй – это обещанием того, что товар будет, дайте в кредит. И тогда большевики Сибири стали налаживать взаимоотношения с сибирской кооперацией, которая пользовалась популярностью крестьян, и попытались через сибирскую кооперацию получить это продовольствие. Кое-что удалось. Но была и третья идея, третья мысль – это направить в деревни вооруженные отряды и у кулачества насильственно забрать хлеб. Впервые эта мысль была высказана в декабре 1917 года, если не ошибаюсь, Александром Григорьевичем Шлихтером, первым наркомом продовольствия, который приехал в Сибирь. Вот. Но хватило ума не делать этого, потому что силы реальной не было для того, чтобы устроить поход в деревню, а деревня не дала бы хлеб в этом случае совершенно.
Ну, то есть в Сибири там с этим не успели развернуться.
Да, и в этом, как считали, считали некоторые исследователи и некоторые очевидцы событий того времени, сибирская деревня не испытала комбедов, продотрядов, поэтому она и выступила потом против колчаковского режима.
Да, ну вот, собственно, с чехословацкий мятеж мы тут неоднократно или там, я не знаю, мятеж, выступление обсуждали. Вот, на ваш взгляд, без чехов, без того, что произошло в мае-июне 2018 года, вот этого конфликта между, собственно, чехословацким корпусом, уходившим из России, и красными, не удалось бы большевиков свергнуть сибирским заговорщикам? Потом они ведь писали, что у них в каждом городе были отряды, какие-то группы, они связывались. Было в подполье это правительство Дербера, или оно уже в Харбине, я же не помню.
В Харбине.
В Харбине было, да. Была Сибирская областная дума тоже в подполье. Вот у них был шанс без чехов или нет?
Скорее всего, что нет. Конечно, велась работа по созданию подполья, были вооруженные подпольные формирования, но дело в том, что ядром и активистами этого подполья были, с одной стороны, эсеры, у которых был опыт подпольной работы, безусловно, но эсеры теряли резко влияние и в городской, и в крестьянской среде. А другой силой были бывшие офицеры. Они были наиболее активны, были наиболее решительно настроены, но у них не было опыта конспиративной работы. И офицера видно было по выправке, по тому, в чем он был одет, потому что бывшие офицеры ходили в военном обмундировании, и за ними была слежка. Чекисты уже были в Сибири. Действовали чекистские, так сказать, структуры, которые несколько таких ячеек разоблачили. Вот. Были попытки восстаний. Ну, было примерно 30 восстаний за первую половину 18 года в Сибири, но восстания были стихийные, разрозненные, малочисленные.
То есть, нигде успеха не было?
Нет, они были везде подавлены. Самое долгое продержались повстанцы на севере Нарымского края. Но это была весна, невозможно было туда ни проехать, ни войска завести, так сказать, поэтому там дольше всего продержались. А так повстанцев быстро довели. Были восстания городские и тоже неудачные.
Скажите, ну вот когда, собственно, чехам удалось, собственно, занять железнодорожную линию, возникло сибирское временное правительство. А как оно появилось? На какой основе?
Реально оно появилось в конце января 1918 года. Значит, было протоправительство, значит, это так называемый Сибирский областной совет, который был создан еще в декабре 1917 года на декабрьском чрезвычайном съезде областников, а в январе предполагалось созвать Сибирского областную думу. Вот Сибирскую областную думу стали созывать, я не буду рассказывать, как это делалось. Депутаты думы почти съехались в Томск, кворум уже был, но советская власть опередила думцев, и она приняла превентивные меры. Дума была насильственно разогнана. Но, да, примерно 20 человек, лидеры, значит, потенциальные думские и служащие были арестованы, высланы сначала в тайгу, это станция железнодорожная, часть в Красноярск, в тюрьму посажена. Но оставшиеся в Томске не побоялись и собрались нелегально. И на нелегальном собрании части членов Сибирской областной думы спорят по поводу того, сколько их было. Ну, судя по всему, не больше 47 человек. Вот. Они создали подпольно-временное сибирское правительство во главе с Петром Яковлевичем Дербером, известным эсером, очень умным человеком, маленького роста, с огромной головой. Его звали Петя Маленький, у него кличка была такая. Огромный ум, полемист страшный. Он с Лениным спорил на Всероссийском съезде Советов, значит, по аграрно-крестьянскому вопросу Ленина довел чуть не до истерики. Вот, вот он стал лидером этого правительства, председателем, значит, этого правительства, и было примерно 20 человек еще членов правительства избрано. Некоторые из тех, кого избрали в качестве министров, даже не знали, что их избирают, это было все сделано нелегально, без обоюдного согласия и так далее, и так далее. Но правительство, тем не менее, было создано такое. Правда, в ближайшее же время оно уехала из Томска, сначала хотели остановиться в Чите, думали там создать, найти почву и создать там какую-то ячейку, надеясь, видимо, на Семенова, на атамана Семенова, который там где-то рядышком был, но не удалось им там закрепиться, и они уехали в Харбин. И это, собственно говоря, предопределило в значительной мере неудачу данного правительства, потому что за границей никакое правительство, находящееся за границей, не имеет шансов почти на успех, за небольшим исключением. Это значит, что у них нет связи с местной общественностью, у них нет влияния, силы и так далее, и так далее. Но, уезжая в Харбин, Петр Дербер оставил несколько комиссариатов подпольных, которые начали вести подпольную работу и создавать подпольные структуры.
А когда чехи, собственно, взяли власть на железной дороге, то эти люди вышли из подполья, да?
Ну, это было не так сразу и быстро, да. Началось все с того, что чехи выступили открыто 25 мая в Мариинске, это город уездный, а потом в Новониколаевске, который был четвертым по величине города, и вот тогда-то выступили только те подпольные структуры, которые находились на территории, где чехи контролировали ситуацию. Это Новониколаевск, затем Томск, Тайга, Мариинск, потом Омск, Барнаул. По мере освобождения этих городов от советов количество выходивших из подполья офицеров и мобилизуемых уже в сибирскую армию увеличивалось. И вот так создавалась сибирская армия.
Ну и тогда, в конце концов, появился вот этот совет министров во главе с Вологодским.
Нет, не сразу.
Не сразу, да?
Сначала в течение месяца с небольшим существовал западносибирский комиссариат, который оставило временное сибирское правительство. Дербера. И около месяца там 4 человека было в этом западносибирском комиссариате. Они были в высшей инстанции верховной властью, на освобожденной от большевиков Сибири. Из них 3 были членами Всероссийского учительного собрания. Парадокс состоял в том, что члены западносибирского комиссариата были почти что левые эсеры. Левые эсеры в Европе были с большевиками союзники, вот, а сибирские эсеры-максималисты, почти что левые эсеры, были противниками большевиков.
Ну, там как-то все очень быстро двигалось вправо. Потом просто эсеры,
ну, да.
Потом эсеры в коалиции с запасниками и кадетами, а потом уже и Колчак.
Да, вот они пробыли немножко больше месяца, а потом передали власть. Дело в том, что на освобожденной территории оказалось 5 членов Временного сибирского правительства, включая Вологодского Петра Васильевича, там Ивана Адриановича Михайлова, Крутовского Владимира Михайловича. Они передали добровольно власть этим министрам, и вот эти министры образовали Совет министров Временного сибирского правительства.
И армию стали создавать.
Армию начали создавать с 26 мая. Это был руководитель военного подполья, военного штаба Гришин Алмазов. Вот он начал формировать армию, он начал издавать приказы.
Ну, вообще, на всей освобожденной чехами территории там было же несколько правительств. Одно было, значит, комитет членов учредительного собрания в Самаре, другое было на Урале, третье вот сибирское. Кто-то там претендовал на власть во Владивостоке. И в результате было вот это уфимское совещание, да, которое начало создавать всероссийскую власть.
Да.
И, ну, собственно, и сибирское правительство стало основой для вот этой вот директории, да, в какой-то момент опорой.
Ну, ситуация была какая? На самом деле, на освобожденной территории возникло несколько правительств, в том числе правительство Алаш-Орды, это степь, где казахи были. Дербер переехал из Харбина во Владивосток, и там переименовался. Он был сначала, это Временное сибирское правительство было, потом он стал именоваться Временным правительством автономной Сибири. Генерал Хорват Дмитрий Леонидович создал правительство, деловой кабинет Хорвата, так сказать, на Дальнем Востоке.
У Семенова что-то там было?
Ну, да, но Семенов так не очень претендовал, так сказать, на то, чтобы называться самостоятельным правительством. Но на Урале потом, сибиряки, по сути дела, в борьбе с самарским Камучем тоже создали областное правительство. Но было 2 главных конкурента. Это самарский Камуч, конечно, и сибирское правительство. Самарский Камуч выводил свою легитимность из учительного собрания. И в этом смысле, конечно, казалось, он более авторитетен, более представителен. Но у сибирского правительства была реальная сила вооруженная, сибирская армия, которая свергла советскую власть за 3 месяца на огромной территории, включая Сибирь, Забайкалье.
Вместе с чехами, естественно.
Конечно, да, включая, так сказать, часть Урала. Была борьба. Борьба закончилась компромиссом на Уфимском государственном совещании, компромиссом с обеих сторон недобросовестным. Есть честный и нечестный компромисс. Это был компромисс гнилой с обеих сторон. Кто кого обыграет, было не очень понятно. Кстати говоря, я подготовил еще одну документальную публикацию. Она называется «Временное всероссийское правительство».
Это вот как раз во главе с Авксентьевым.
Да, совершенно верно.
Вот, где главнокомандующим был генерал Болдырев.
Да,
вот.
Да.
Такая коалиция, в общем, можно сказать, если упростить, социалистов и кадетов.
Ну,
и военные.
И военные, да. Это, конечно, идея Союза Возрождения России, межпартийная организация. В принципе, идея была правильная. И, конечно, надо было объединяться всем, несмотря на внутренние разногласия, для борьбы с большевиками. Но парадокс состоял в том, что как-то забывали о том, что идет гражданская война, что главной задачей является борьба с большевиками, а больше боролись между собой. И на это тратили главные усилия, к сожалению. Вот. Я занимаюсь вот внутренней, так сказать, проблематикой контрреволюции, и просто это настолько очевидно, что не понимали, забывали о том, что идет гражданская война, и что все усилия должны быть направлены на борьбу с большевиками.
Владимир Иванович, а на ваш взгляд, проект вот этой директории, то есть всероссийского правительства, которое даже вроде бы могла признать Антанта, был ли он обречен вот как раз в силу этих внутренних противоречий, о которых вы говорите?
Я думаю, что не все так пессимистично. Парадокс заключается в том, что, конечно, были серьезные противники у такой коалиции и у такого компромисса. Они существовали еще до того, как началось совещание уфимское, и во время совещания они активно вели работу против коалиции потенциальной и дискредитировали эсеров, в том числе Аксентьева, обвиняя его в том, что он, будучи министром внутренних дел временного правительства, не разгромил большевиков и допустил большевистский переворот. Хотя Аксентьев, во-первых, человек был умный, во-вторых, он был государственником, и он извлек опыт из 17-го года, так сказать. С Аксентьевым можно было и нужно было работать кадетом. Но, к сожалению, вот амбиции со стороны правых, в том числе части кадетов, и в том числе Виктора Николаевича Пепеляева, который приехал тогда в Сибирь, перебравшись через фронт, они вот эти амбиции и недопонимание того, что главный враг – это не эсеры, а большевики – все заслонили.
А с другой стороны, ведь Виктор Чернов резко критиковал финское соглашение, какие-то боевые дружины создавались, то есть эсеры тоже давали повод для, так сказать, переворота. Вот именно эти, черновские.
Да, конечно, было и это, к сожалению. Ну, эсеровская партия, она никогда была, не была единой, Чернов вроде бы представлял середину, центр, но были еще более левые, ведь, которые участвовали в Уфимском государственном совещании, подписались под его резолюциями, и тем не менее, почти сразу же, так сказать, после того, как Колчак пришел к власти, перешли на сторону большевиков. Вот отсутствие единства в партии эсеров во многом тоже было причиной того, что этот компромисс, эта коалиция были недостаточно прочными.
Ну, у нас еще пара минут до перерыва есть. А вот Колчак, где он к этому моменту был? Он же успел уже на Дальнем Востоке там где-то побывать, в Харбине и так далее, в Японии.
Да, дело в том, что об этом периоде жизни Александра Васильевича сейчас довольно много уже написано, значит, и я хочу сказать, что есть неплохие книги, которые можно рекомендовать. Это, прежде всего, хорошая книга Павла Николаевича Зрянова, она выдержала уже несколько изданий «Молодой гвардии», вот, и я считаю, что это очень... Во-первых, это профессиональный и очень хороший исследователь, профессионально очень высокого уровня. Вот, хорошая книжка. Колчак действительно в это время попутешествовал и по Дальнему Востоку, и по загранице, и снова вернулся на Дальний Восток, так сказать, он так регировал, что называется. Он на КВЖД послужил начальником охраны КВЖД. Вот, но у него там не складывались отношения с разными людьми,
с японцами,
в том числе и с Семеновым, да, и с японцами. И в конечном счете ему рекомендовали японцы поехать подлечиться в Японии на курорт, отдохнуть, успокоить нервы. Он вынужден был так и сделать, но в конце сентября он вернулся в Россию, во Владивосток. Во Владивостоке в это время был Вологодский с миссией, председатель Временного сибирского правительства. Они там имели даже короткую встречу. Ну и после этого Александр Васильевич Колчак поехал по Транссибу и доехал 13 октября до Омска, но мотивировал это тем, что он ехал не в Омск как таковой, а что целью его перемещения был юг России. Ехал он якобы к генералу Алексееву. Mm-hmm. Такая официальная версия.
Ну, с Пепеляевым успел переговорить, еще с какими-то видными товарищами, с Гайдой, по-моему.
С Гайдой, да, во Владивостоке они пообщались, и Гайда оставил об этом в своих воспоминаниях фрагментик небольшой, но с Пепеляевым он тогда не встретился. Они встретились позднее, когда Колчак оказался в Омске.
Ну что ж, давайте мы тогда об этом уже, о колчаковском периоде, поговорим с Владимиром Шишкиным, нашим гостем из Новосибирска, доктором исторических наук, после пары минут небольшой перерыв.
Цена революции.
В ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» Народная артистка СССР, лауреат государственных премий «Юбилей» Людмила Лядова. «Бабник» в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Слушайте новый внутренний разворот.
Мы, братья Уильямс.
С понедельника по четверг.
С вами, братья Уильямс.
В четверг.
Мы вывернемся ради вас наизнанку.
С 9 до 11.
Мехом вовнутрь.
До 11.
А потом обратно.
Они не мнут себя звездами.
Мехом вовнутрь. Мы вывернемся ради вас на любую изнанку.
А иногда до без 15-12.
Да мы, да для вас.
Да заради вас.
Внутренний разворот.
Мы вывернемся мехом вовнутрь.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет губернатор Кировской области Никита Белых, ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
В этот понедельник гость программы «Разбор полета» – бывший главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк. После 21 часа.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Владимиром Шишкиным, нашим гостем из Новосибирска. Ну вот, дошли до Колчака. Есть такой тезис: Александр Колчак не собирался брать власть. Все случилось совершенно как-то вот само собой. Ну вот сначала его позвали в министры, потом какие-то активные люди стали его уговаривать стать диктатором, а он все не хотел, потом уехал на фронт, возвращается, а тут переворот. Ну, все на блюдечке поднесли.
Но это для очень наивных людей версия, так сказать. Но таких людей, к сожалению, очень много. На самом деле все было с точностью да наоборот. Александр Васильевич, конечно, был человеком не очень политически, скажем так, подкованным, что ли. Он не очень хорошо разбирался в политике, но человек он был очень амбициозный. Он был обижен и оскорблен поведением японцев, взаимоотношениями с Семеновым. И как человек патриотичный, так сказать, и настроенный решительно, он, конечно, хотел власти. Причем он считал, что он способен вывести Россию, спасти Россию. Вот это чувствуется по его поведению уже в ноябре 1918 года, до того, как он стал верховным правителем. Возможно, значит, что на это повлияли еще и омские политические деятели, включая Виктора Николаевича Пепеляева, который там был, местные кадеты, прежде всего, Валентин Жардецкий, его называли «Баяном Колчака», это очень авторитетный, это лидер местных кадетов.
Не публицист.
Да, публицист известный, так сказать, другие общественные деятели, которые были в Омске, часть офицерского корпуса, конечно, высказывала за Колчака и всячески его подталкивала к такому шагу. В общем, я думаю, что Колчак, особенно после того, как он повстречался лично с Пепеляевым, который был идеологом этого переворота и который, собственно говоря, сыграл главную роль, главной скрипки в этом перевороте. И после того, как он пообщался с Михайловым, который был министром финансов временного сибирского правительства, но на самом деле был, конечно, душой этого переворота, с огромными связями, человек решительный, энергичный, он для себя принял решение, что он будет стремиться взять его власти.
А англичане помогали или нет? Тоже еще одна из версий.
Я думаю, что их роль была минимальна. В лучшем случае они сочувствовали. Хотя, так сказать, нигде никак они себя не проявили реально. На самом деле все сделало несколько человек. Значит, это офицеры,
Казаки, да?
Казаки, да. Это, прежде всего, Волков, Вячеслав Иванович Волков, который командовал казачьей дивизией, и он одновременно был комендантом города Омска. Это огромный пост и огромные возможности. И два его ближайших сподвижника – это Катанаев и Красильников.
Ну, взяли, арестовали всероссийское правительство.
Часть всероссийского правительства. Они воспользовались тем, что Болдырев, в это время верховный главнокомандующий, которому подчинялся Колчак, выехал на фронт. Это была, конечно, ошибка со стороны Василия Георгиевича, он был человеком доверчивым, хоть и профессор Академии Генерального штаба, но, к сожалению, вот он недооценил вероломство со стороны Колчака, потому что в русской армии не принято было обманывать верховного главнокомандующего, пост которого занимал Василий Георгиевич
Болдырев. Они за пару дней до переворота встретились где-то на каком-то полустанке?
Они не за пару дней, за несколько часов, за 12 часов они встретились в Петропавловске. Болдырев ехал на фронт, а Колчак поспешно ехал с фронта, потому что ему дали сигнал о том, что Болдырев уезжает, что благоприятная ситуация для переворота. И Колчак оставил фронт, что якобы он был на фронте. Это он до фронта и не доехал, собственно говоря. Он немедленно возвращается в Омск, приезжает туда в воскресенье утром, приходит на работу, сидит там, так сказать, несколько часов, к нему приходят разные люди и уговаривают его: Александр Васильевич, надо брать власть, ситуация благоприятная. А он говорит: нет, не буду брать власть, да. Ну, а что он будет говорить?
А
да,
в это время, ребята, заговорщики работают.
Да, что, ребята, значит, да, конечно, я возьму. Он, конечно, отнекивался и правильно делал. Кто же будет говорить, что он будет, так сказать, организовывать переворот? Но потом здесь еще одно обстоятельство надо иметь в виду. Конечно, Колчак не случайно перед этим оказался на фронте. Он был человеком импульсивным, невыдержанным. И чтобы он не сорвался случайно, его попросили уехать на фронт из Омска. И это, кстати говоря, было еще одним фактором, который позволял Колчаку говорить: да я не участвовал в заговоре, я был на фронте, я только приехал, и здесь вот оно все сверху упало мне в руки. И отказываться было грешно, что называется. Поэтому все было сделано, в принципе, достаточно грамотно. Помимо этих офицеров, которых я назвал, казачьих, была еще группа офицеров генерального штаба во главе с подполковником Сыромятниковым, которые выключили телефоны у всех людей, у которых нужно было выключить, блокировали передачу информации в войска, которые могли поддержать правительство и так далее, и так далее. То есть это был заговор политиков и военных, грамотно подготовленный и оперативно осуществленный, грамотно осуществленный.
А есть вот версия, что власть мог получить не Колчак, а, скажем, генерал Хорват или тот же генерал Болдырев, если бы он проявил большую настойчивость, привел бы войска с фронта и подавил бы вот такой мятеж.
Дело в том, что Болдырев мог стать диктатором без всякого переворота. Ему неоднократно об этом говорили, предлагали, намекали, чуть ли не требовали: ты верховный главнокомандующий, бери власть в свои руки и будь единоличным военным диктатором. Но Болдырев отказывался категорически, потому что было соглашение уфимское, были договоренности, и он соглашался при одном условии стать военным диктатором, если директория ему передаст власть. Но сам он эту проблему не инициировал. И когда люди, которые готовили заговор, переворот, в том числе Пепеляев и Михайлов, убедились в том, что Болдырев не пойдет на это, они сделали ставку на Колчака. Вот первая альтернатива. Болдырев отказался. Ну, затем существует какое-то странное мнение, ну, идущее от советской историографии, что Колчак вот захватил власть. На самом деле он ничего не захватывал. А вообще все это выглядело довольно, что называется, мирно. Да, вот казачьи офицеры арестовали двух членов директории, в том числе Авксентьева, председателя директории. Значит, Болдырев был на фронте. Два члена директории, один из которых Вологодский, председатель Совета министров, и его первый зам, значит, они были на заседании Совета министров, где решался вопрос о том, что делать дальше, вот арестована часть директории. Приняли решение, директория распалась. Поскольку директория распалась, Совет министров принял решение взять власть на себя, но временно. Взяв власть всю на себя, Совет министров принимает следующее решение. В силу чрезвычайной ситуации, значит, надо создать какую-то другую власть. И принимают решение, так называемую Конституцию 18 ноября 1918 года. Маленький документ. В Совете министров было несколько профессоров-юристов. Они быстро этот документ написали, в соответствии с которым власть передавалась верховному правителю. Но кто будет верховным правителем, было неясно. Просто договорились о том, что власть передается одному человеку, верховному правителю. После того, как приняли этот документ на Совмине, перешли к обсуждению вопроса о том, кто будет верховным правителем. Здесь появились две кандидатуры. Одна – это Болдырева, который был верховным главнокомандующим, и второй – это Колчак. Болдырева не было на заседании, а Колчак присутствовал. И Колчак выступил с речью, он был к этому готов. Вот. После этого было голосование, но не так, как изображают тут некоторые авторы, там руки поднимали. Да, называют третью кандидатуру и Хорватой. Хорват, его фамилия не звучала, в принципе. Было названо две кандидатуры. И было голосование тайное, записками. Голосовало 14 человек, имели право голосовать, они проголосовали. 13 записок было за Колчака, одна за Болдырева. Известно, кто голосовал за Болдырева. Я лично это могу сказать, кто это был. И таким образом Колчак был избран верховным правителем.
Ну, вот избран. Этой узкой группой, которая составляла Совет Министров.
Да.
Хорошо. Вот если говорить теперь о правительстве, его действиях и так далее. Вот я читаю в разных текстах свидетелей того времени. И смотрите, сходятся эсэр Колосов и генерал Филатьев. Например, на одной формуле, что правительство Колчака представляло из себя какое-то удивительное собрание людей безнадежно бездарных в государственном и политическом отношении. Вы с этим согласитесь?
В значительной мере, да. Я хорошо знаю биографии людей, которые входили в правительство. Это были в основном провинциальные деятели, деятели провинциального масштаба. Они пришли в российское правительство, так называться стало правительство. Сначала это было временное сибирское правительство, потом временное всероссийское правительство, потом, когда Колчак стал диктатором, оно стало называться российским правительством. Они пришли в значительном своем большинстве из временного сибирского правительства. В российском правительстве Колчака было несколько людей, которые, ну, соответствовали, мне представляется, уровню всероссийских политических деятелей. Это, прежде всего, Михайлов, министр финансов. Несмотря на то, что с финансами было у Колчака плохо, тем не менее, это был умный, энергичный, волевой, харизматичный человек.
Интриган.
Интриган, да, потрясающий. Ванька Каин в простонародье, так сказать. Дальше я бы назвал еще бы Сукина, Ивана Ивановича Сукина. Он одно время исполнял обязанности министра иностранных дел, но чаще всего именно он вел все иностранные дела. Это на самом деле человек с хорошим образованием, поработавший за границей, в том числе в Соединенных Штатах Америки, они дружили с Михайловым. Вот. И еще бы я назвал как хорошего профессионала это министра путей сообщения Устругова, инженера, талантливого человека. Все остальные – это посредственные очень люди. Очень посредственные люди. И самое главное, что не было команды. Команды не было у Колчака. Ведь он, став верховным правителем, по сути дела, оставил то же правительство, которое было при директории. Изменения произошли минимальные в правительстве. Ушел Роговский, ушел Огановский, так сказать, эсеры. Еще 2-3 человека. Ушел Ключников потом, так сказать, через некоторое время профессор. А все остальные – это люди чужие ему. Вот и все. У него не было команды. То есть, если ты идешь на переворот, переворот – это государственный переворот, вещь серьезная. Ты должен иметь команду, которая будет с тобой работать. Ты должен иметь программу. Не просто я буду бороться с большевиками, а как ты будешь бороться? Ты должен обладать политической волей. И ты должен знать противника хорошо.
Ну, у него была программа «Создадим армию, дойдем до Москвы».
Да, что надо армию снабдить с вооружением, снаряжением и так далее. А чем он занимался, будучи министром военным? Это была главная его задача, он ничего не сделал.
Недолго был.
А неважно, он за это время всего лишь один раз был на заседании Совета министров. И ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А занимался только тем, что вот участвовал во всяких, так сказать, разговорах, переговорах и заговоре. Вот и все. Вся его работа в этом заключалась. За время пребывания, он с 4 ноября был министром по 18-е, вот, 2 недели он абсолютно ничего не делал. Есть несколько приказов прозаических таких, подписанных им. Вот и все.
Ну, то есть, занимался подготовкой переворота.
Ну, да, да.
На ваш взгляд, вот это 18 ноября, этот переворот, вы говорите, с одной стороны, правительство не сильно изменилось, а с другой стороны, можно ли его назвать трагической датой для антибольшевистского движения? Вот такой вот разрыв между вроде бы действовавшими полгода совместно политическими силами.
Ну, дело в том, что, с одной стороны, конечно, переворот, если бы при прочих условиях была бы команда, было бы понимание целей, задач, форм, методов, как бороться с большевиками, если бы была поддержка со стороны армии, реальная поддержка, не болтовня, значит, они хотели военного диктатора, они его получили. Предполагалось, что именно из армии вырастет новое государство. Или будет восстановлено, так сказать, российское государство. А армия не стала ведь опорой режима, по сути дела. Потому что появились атаманы, которые не слушались Колчака. И
первые, но они до него были.
Григорий Михайлович. Да, были до него, но ведь они не подчинились и ему. Вот ведь в чем дело. И внутри армии продолжался развал, собственно говоря. Офицеры пьянствовали. По-прежнему, так сказать, занимались насилиями, грабежами. Армия была плохо дисциплинирована. Вот, поэтому армия не стала тем косяком, опираясь на который можно было бы создать прочную государственность на востоке России. Это прежде всего. Дальше, чего еще не доставало? Конечно, когда Колчак пришел к власти через переворот, произошел раскол в рядах контрреволюции. Вот. Если раньше эсеры и кадеты, так сказать, и правые враждовали, то теперь эта вражда приобрела совершенно иные формы и методы. Эсеры, стоявшие черновцы, и кто левее Чернова был, они, по сути дела, перешли в лагерь советский. Были уфимские переговоры. Значит,
это группа Вольского.
Группа Вольского, да, совершенно верно. Вот, Светицкий, Вольский, там, и они ушли.
Призвали воевать с Колчаком.
Да, по сути дела. Дальше, чехи. Чехи ушли с фронта, чешский корпус.
Они бы, наверное, и так ушли.
Они уходили стали. Постепенно, да, они уходили постепенно, но можно было договариваться, и, может быть, чехи бы еще подержались на фронте. А так они воспользовались благоприятной ситуацией, потому что ни генерал Сыровы, ни генерал Дитерикс, они ведь не хотели поддерживать Колчака сначала. И поэтому ситуация на фронте резко изменилась в худшую сторону, конечно. Ну и самое главное, большевистская пропаганда получила дополнительный козырь. Если раньше белых обвиняли без достаточных оснований в том, что они хотят реставрации старого режима, возврата помещичьего землевладения, там, восстановления монархии, то теперь большевики говорили, смотрите, кто пришел к власти, установилась военная диктатура бывшего царского адмирала Колчака. И большевики максимально использовали эту ситуацию в своей пропаганде. Большевики умели это использовать, и они сделали это. Ну и плюс ко всему еще то, что у Колчака не было программы. Посмотрите, как гибко и быстро большевики меняли свою тактику политическую в отношении крестьянства, казачества. У Колчака ничего подобного не происходило, не было. И более того, была занята такая позиция непредрешенчества.
То есть, так же, как у Деникина, да?
Да. Ничего не будем обещать народу, так сказать, до тех пор, пока не победим большевиков. И большевики говорили тогда, так они же обманывают народ. Вот. И большевики тогда создали вместо Колчака его программу. Они заявили о том, что Колчак восстановит помещичье землевладение, так сказать, нация не получит права на самоопределение, там и так далее, и так далее. И в результате и национальные меньшинства, и крестьянство, они в большей степени поддержали, конечно, советы и большевиков, чем колчаковский режим.
Ну, а крестьянство, вот вынужден ли был Колчак, скажем так, начать поход за хлебом? Или, так сказать, все-таки какое-то время он крестьян не трогал?
Это не продовольствие было не главной проблемой. Конечно, хлеб нужен был для городов и для армии, но так остро продовольственная проблема, как в Советской России, не стояла в Сибири.
То есть Сибирь была нормально с этим?
В этом отношении да, но в Сибири были другие проблемы. Дело в том, что в Сибири не было военных заводов. На короткое время попали только Воткинский и, значит, завод Ижевский, но это было при Камучье еще. А все остальное, оружия не было, боеприпасов не было. Даже на Урале не было заводов, которые производили бы вооружение, по сути дела.
Поэтому, Мотовилихи завод, по-моему.
Ну, минимальное там. Главные заводы же были Сестрорецкие, Тульские, так сказать, в Европейской России. Все склады вооружения, боеприпасов тоже находились на территории Европейской России у большевиков. Поэтому противники большевиков воевали главным образом оружие, которое они либо захватывали с боя, либо получали с Дальнего Востока, с Владивостока. Там было много всего, но транспортировать по единственной слабо насыщенной и плохо действующей магистрали железнодорожной, в общем, этой ветки не хватало для того, чтобы решить данные задачи. Плюс ко всему, значит, не было самого элементарного, не было военного обмундирования, сапогов, значит, шинелей. И был даже в Сибири шинельный бунт, так называемый, осенью 18-го года, когда временное еще сибирское правительство до Колчака попробовало у крестьян получить военное обмундирование, в котором они пришли с фронта. Они попросили: отдайте шинели, папахи, сапоги, тужурки, гимнастерки, мы заплатим вам деньги. Но деньги никому не были нужны, нужна была одежда. На этой почве возникло восстание очень крупное в Бийском уезде, шинельный бунт. Вот такие парадоксы.
Вот нас спрашивают тут, а был ли шанс при поддержке Антанты переломить ситуацию? Как было дело с поддержкой, так сказать, союзников? Ведь Колчак, собственно, был в каком-то смысле креатурой Антанты все-таки.
Я думаю,
антигерманский, жестко настроенный.
В этом смысле все верно. Да, он был противником Германии, и можно считать, что его поддерживали англичане, где-то в какой-то мере американцы. Но, тем не менее, до решительной поддержки, реальной поддержки дела не дошло. Даже в дипломатическом отношении, ведь ни временное всероссийское правительство, хотя, как вы правильно упомянули, уже французы и англичане были готовы признать временное всероссийское правительство, если бы не переворот. Но как раз именно переворот не позволил признать и предыдущее правительство, и Колчака российское правительство не признали, потому что они сказали: да там нестабильно все. Сегодня Колчак верховный правитель, а завтра кто-нибудь другой придет. Мы не хотим опозориться на весь мир признанием правительства, которое нестабильно. Вот. Поэтому до реальной серьезной поддержки дела так и не дошло. В этом смысле
но
больше...
поставки были же довольно крупные, английские в основном.
Дело в том, что эти поставки были поставками периода Первой мировой войны. На самом деле запасов военных и других запасов во Владивостоке было настолько много уже заготовлено, что можно было бы жить этими запасами. Главное заключалось в том, чтобы англичане, французы, там, итальянцы и прочее приняли участие в боевых действиях. И Болдырев это прекрасно понимал. Василий Георгиевич Болдырев очень просил иностранных дипломатов: вы хотя бы небольшую часть на фронт нам пошлите, чтобы мы могли показать солдатам, что вы за нас, что вы с нами сражаетесь. В этом была главная проблема.
Но чехи-то были?
Чехи были, но они ушли. Ага. Они ушли. Вот. Проблема еще заключалась в том, что все же Европейская Россия – это большой демографический потенциал, много населения.
А в Сибири сколько тогда было?
В Сибири 10 миллионов человек всего. Из них людей, которые можно было поставить под ружье, максимум это, ну, 1 100 000 примерно, если все возраста призывные в армию взять. Но это было невозможно, потому что и не нужно, потому что не было оружия, не было казарм, не было обмундирования. Даже тех, которых призвали осенью 1918 года, вынуждены были частично распустить по домам, потому что не было оружия, не было боеприпасов, не было обмундирования. В этом еще проблема была.
То есть получается все-таки, что главная проблема Колчака, одна из главных проблем, это проблема тыла, да?
Я бы сказал так, это геополитическая проблема. Большевики контролировали центр, контрреволюция находилась на окраинах. И то обстоятельство, что они сидели в Москве, в Кремле, в столице, вообще-то сказывалось на поведение населения, влияло как-то так на политические настроения, на политические поведения. Это первый фактор геополитический. Дальше. Это демографический потенциал. Он в пользу большевиков. Дальше. Транспортные артерии. Если центр в этом смысле насыщен железнодорожными путями сообщения, то Сибирь, Дальний Восток, так сказать, Урал плохо соединяются между собой, и отсюда большие проблемы. Вот. Поэтому Колча в каком-то смысле и контрреволюция были обречены. Это либо быстрая победа нужна была, долго они не могли воевать, долго они сражаться не могли, либо нужна была быстрая победа, успех, и вроде бы этот успех замаячил, когда взяли Пермь, успешное было, так сказать, наступление, захватили огромные боеприпасы, но не смогли развить это, так сказать, наступление.
Я чувствую, что мы с Владимиром Шишкиным всю тему охватить не сможем, поэтому я пока один вопрос коротко прошу еще ответить. В финале, соответствует ли образ Колчака в фильме «Адмирал» историческому?
Я думаю, такая задача и не ставилась. Ставилась, скорее всего, задача сделать красивый фильм с красивыми людьми, популярными актерами, а противоречия, конечно, и несоответствия огромные между тем, что такое Колчак в реальной жизни и в картине. Дело в том, что из Колчака пытаются сделать национального героя. Он на эту роль не тянет. Ни по одному параметру.
Ну, я думаю, мы еще об этом поговорим. Спасибо. Владимир Шишкин, доктор исторических наук, был сегодня в студии «Эхо Москвы». Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.